Глава 13. Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, оказалась справедливой. Усталый, голодный, счастливый Левин в 10 часу утра, исходив верст 30 с 19 штуками красной дичи и одной уткой, которую он привязал за пояс, так как она уже не влезала в яктаж, вернулся на квартиру. Товарищи его уж давно проснулись и успели проголодаться и позавтракать. Постойте, я знаю, что 19, — говорил Левин, пересчитывая во второй раз, не имеющих того значительного вида, какой они имели, когда вылетали, скрючившихся и ссохшихся, с запекшуюся кровью, со свернутыми на бок головками дупелей и бекасов. Счет был верен, и зависть Степана Аркадьевича была приятна Левину. Приятно ему было еще то, что, вернувшись на квартиру, он застал уже приехавшего посланного от Кити с запиской. «Я совсем здорова и весела. Если ты за меня боишься, то можешь быть еще более спокоен, чем прежде. У меня новый телохранитель. Марья Власьевна» — это была акушерка, новое важное лицо в семейной жизни Левина. «Она приехала меня проведать. Нашла меня совершенно здоровую, и мы оставили ее до твоего приезда. Все веселы, здоровы. И ты, пожалуйста, не торопись. А если охота хороша, оставайся еще день». Эти две радости, счастливая охота и записка от жены, были так велики, что две случившиеся после этого маленькие неприятности прошли для Левина легко. Одна состояла в том, что рыжая пристяжная, очевидно, переработавшая вчера, не ела корма и была скучна. Кучер говорил, что она надорвана. «Вчера загнали, Константин Дмитрич», — говорил он. «Как же, 10 верст не путем гнали!» Другая неприятность, расстроившая в первую минуту его хорошее расположение духа, но над которую он после много смеялся, состояла в том, что из всей провизии, отпущенной Кити в таком изобилии, что, казалось, нельзя было ее доесть в неделю, ничего не осталось. Возвращаясь усталый и голодный с охоты, Левин так определенно мечтал о пирожках, что, подходя к квартире, он уже слышал запах и вкус их во рту, как ласка чуяла дичь, и тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят уже не было.
— На уж аппетит, — сказал Степан Аркадьевич, смеясь, указывая на Васеньку Весловского. — Я не страдаю недостатком аппетита, но это удивительно.
— Но это было прелестно, — похвалил Весловский съеденную им говядину.
— Ну, что ж делать, — сказал Левин, мрачно глядя на Весловского. — Филипп, так говядину дай.
— Говядину скушали. Я кость собакам отдал, — отвечал Филипп.
Левину было так обидно, что он с досадой сказал. — Хоть бы чего-нибудь мне оставили. Ему захотелось плакать. — Так выпотроши же дичь, — сказал он дрожащим голосом Филиппу, стараясь не смотреть на Васеньку, — и наложи крапивы, а мне спроси хоть молока. Уже потом, когда он наелся молока, ему стало совестно за то, что он высказал досаду чужому человеку, и он стал смеяться над своим голодным озлоблением. Вечером еще сделали поле, в которое и Весловский убил несколько штук, и в ночь вернулись домой. Обратный путь был так же весел, как и путь туда. Весловский то пел, то вспоминал с наслаждением свои похождения у мужиков, угостивших его водкой и сказавших ему «не обсудись», то свои ночные похождения с орешками и дворовой девушкой, и мужиком, который спрашивал его, женат ли, и, узнав, что он не женат, сказал ему: «А ты на чужих жен не зарься, а пуще всего домогайся, как бы свою узвести». Эти слова особенно смешили Весловского.
«Вообще, я ужасно доволен нашей поездкой. А вы, Левин?»
«Я очень доволен», — искренне говорил Левин, которому особенно радостно было не только не чувствовать той враждебности, которую он испытал дома к Васеньке Весловскому, но, напротив, чувствовать к нему самое дружеское расположение.